Дорогие друзья, всем здравия тела и ясности ума. Закончены сегодняшние консультации. И сейчас я готовлю эксперимент. Ну, я же люблю на себе эксперимент проводить. Поэтому тот озонатор, который был получен, сейчас активно озонирует воду в ванне. И я начинаю принимать озоновые ванны. Посмотрю, как это будет влиять на организм. Юлечка. Нету Юлечки, а свет горит. Странно. Ну ладно. Значит, вышла куда-то. Сейчас посмотрим. Так что готовлю сейчас первую озоновую ванну. Посмотрю, что из этого получится. Котику озонированный воздух в помещениях нравится. Он там любит у меня поспать в озонированной комнате. Ну, животных-то обмануть сложно. Странно. Ну ладно. Никого нет. Все ушли. Вышел в эфир для того, чтобы немножко поотвечать на вопросы. Да, и, дорогие друзья, Виталика, вы здесь, все понятно. А Юлечка, она ушла уже, да? А, ну хорошо. То есть вы здесь пока, я смотрю, свет там горит. Вышел для того, чтобы поотвечать на вопросы тех, кому нужны ответы на разные всякие вопросы. И буду сейчас тыкать пальчиком. Одесса 1989. Леночка из Одессы. Леночка, я вас подсоединил. Говорите, пожалуйста. Подождем, пока вы к нам присоединитесь. У вас микрофон выключен, нужно кругляшочек нажать. Снизу такой на телефоне большой. И после этого можно говорить. Ну, у Лены пока не получается, по всей видимости. Матвей. Тула. Матвей, вас тоже подключил? Вот у кого-то из вас получится.
Да, а, Матвей, Владимир, слышу. Рад вас слышать. Я хотел
приветствую вас.
Когда это все закончится? Вот эта война, ну вы поняли.
Я понял, да, Матвей, ваш вопрос. Вы знаете, этот процесс, который происходит, процесс противостояний, он никогда не закончится по той простой причине, что наша игровая площадка, на которой мы здесь все получаем опыт, из этого опыта извлекаем мудрость, в разных вариациях все время это противостояние случается. Безусловно, есть определенная синусоида, то есть более спокойные времена и времена более насыщенные событиями, ну, нами в основной своей массе, человечеством воспринимаемые как негативные события. Алло. Матвей, вы случайно нажали там клавишу, по всей видимости? Не слышно вас.
Да, я слушаю вас, слушаю.
А, сейчас слышно, да. Ну, ответ, в общем, такой. То есть мы находимся с вами в игровой программе. Здесь все время происходит, как, в принципе, и во всей Вселенной, происходит противостояние между противоположностями. Оценивается это различными индивидуальностями по-разному. Ну вот мы, люди, да, оцениваем в основной массе происходящие события как сложные и как негативные.
Прогнозы такие, распад России реален вообще?
Повторите, пожалуйста, вопрос. Немножко плохо слышно вас.
Я говорю, есть прогнозы по спаду России. То есть некоторые такие мнения есть.
Периодически, вы знаете,
Насколько?
распадаются все государственные системы, какие бы они ни были. То есть с определенной цикличностью происходит переформатирование вот этой игровой площадки и создаются новые модельные ситуации. Поэтому если мы посмотрим с точки зрения макростатистики на все происходящее, от людей же скрывают те события, которые происходили в очень давние времена. И всячески затирают память и подменяют историю. Поэтому человечество, если и владеет правдой, то эта правда сокрыта от большинства.
Ну вот сейчас идет процесс зачистки, утилизации населения России, то есть могилизация вот это вот. Потом
В мире. В
начнется, я
мире.
так думаю. Ну и в мире тоже, но они им интересны и наша территория.
Нету наших территорий. Дело в том, что если у вас есть большая ферма, и вот у вас есть птичий двор, в одном куры живут в курятнике, в утятнике утки живут. Вот одних вы назвали там одним государством, других назвали другим государством. Вы владелец этой фермы. Вам эти государства и вот кем-то нарисованные вот эти вот границы на территории вашей фермы, вы все это дело нарисовали как владелец для того, чтобы управлять, разделяя и властвовать. Если не разделять, не назначать главных петухов на курятнике, которые готовы заклевывать своих собратьев, то у вас ничего не получится. Поэтому с точки зрения административно-управленческой системы, она возможна в существовании только разделяя властвуй, о чем, собственно, Платон в своем государстве хорошо все изложил. Ну, из тех, кого вот мы можем почитать еще в доступе. Книжки Платона можно найти, в том числе государство.
Я еще хотел узнать, вот им же глобалистам им нужно определенные нации оставить наиболее покорные. Китайцы, там, японцы, вот такие, которые будут подчиняться.
Ну, а если мы с вами посмотрим сейчас на территории той же самой России, Украины, что есть те, кто не подчиняются, что ли? Все подчиняются в основной своей массе. И японцы тоже, и люди примерно везде одинаковые. Где-то они подчиняются больше в силу того, что они думают о том, что государство о них заботится. Где-то они подчиняются меньше, потому что, так сказать, система управления не настолько отлажена. Ведь самый хороший раб – это тот, который думает о том, что он свободен. Национальности, как таковые, вообще особого значения не имеют. Ну вот у вас на ферме есть там в одной части фермы бройлеры, в другой части фермы несушки, в третьей там мохнатые куры есть еще такие. Ну просто разные породы. Разные породы, разные вкусовые качества, разная там производительность. Вот и все. Поэтому для начальника фермы, для хозяина фермы, скажем так, не начальника, а хозяина, всей чела фермы, не имеет значения какая-то национальность вообще ни разу.
В принципе, да, в Китае сейчас вообще жесть творится с этими уколами.
Китайцы, и китайцы, и иудеи, и афроамериканцы, и латиносы. Абсолютно все в одинаковой степени подвергаются тому, что сейчас происходит. Происходит у нас геноцид, или как ее называют еще жатвой.
Спасибо, у меня пока нет вопросов больше.
Плохо что-то вас слышно немножко. Не расслышал последнего того, что вы сказали.
Я говорю, спасибо, Владимир, пока у меня больше вопросов нету.
Матвей, обнимаю вас, дорогой друг. Рад, что вы сегодня поучаствовали в нашем эфире. Доброго пути вам, ясного взора и здоровья крепкого. До свидания.
Сюда.
Анна С. Нью-Йорк. На проводе.
Здравствуйте, Владимир.
Аннушка, приветствую вас.
Да, спасибо, во-первых, за все, что вы делаете. Очень большая благодарность. И я хотела бы просто быстро рассказать, что со мной произошло, но, может быть, это будет всем интересно послушать. Вот, живу я в Америке, и меня отправили работать по контракту на один из островов в Бермудском треугольнике. Вот, я нахожусь в здравом рассудке и уме. Работаю в больнице, работала там. А вот у меня медицинская специальность, и в один из дней пандемии не было, как бы не было этих, ну, туристов, никого, и, в принципе, пустынный остров Бермудский. И вот я после работы пошла на берег посидеть, там никого не было, темнота, и вдруг они появились. Вот, это было очень странно, они были высокие, в белых одеждах. Вот, они представились откуда. Сказали, что они андромедианцы.
То есть вы хотите сказать, что это были люди высокие в белых одеждах с белыми волосами и голубыми глазами?
Да. И они сказали, что они ко мне пришли, они спросили, или я хочу учиться. Я сказала, что я хочу учиться. Вот, они мне дали один прибор и, короче, поставили чип. Было больно немножко, конечно, за ухо туда. И дали мне один прибор, и я стала видеть все, как вам объяснить, больше инфракрасным излучением, то есть больше, чем другие. Они сказали, что очень опасно как бы человеку с ними общаться, потому что у них там радиационная, не знаю, энергетика какая-то, что-то. И они сказали, что мы будем общаться определенным образом. Я не буду говорить как. То есть мне это не разрешено. Вот. Ну и они меня стали учить, и все это такое. И потом они стали объяснять мне, что будет происходить, и показывать все. Вот я побывала на многих там. Короче, разрешили мне даже делать фотографии. У меня, например, на телефоне больше, наверное, 1000 фотографий, но я тоже думаю так, что я не могу показывать всем абсолютно. Это какие-то это самое. Короче, я просто к чему говорю. Мне рассказали, как это, почему сейчас происходит это все, показали причину. Вот. Мы настолько захвачены, настолько мы окутаны этими кораблями. Они прутся со всех станций. Они показали, я видела все эти транспортные пути нашей Земли. Там миллион захватчиков, миллион кораблей. Вот. Второе, что они сказали, что они, конечно, хотят уничтожить человечество, потому что они считают, что все, ну, очень мало интеллигентных людей, разумных, и все в основном, ну, как выражается, быдло. Ну, я не могу так сказать, но в невежестве люди. Они устали, то есть от этой цивилизации, конечно, хотят убрать всех. Ядерной войны, они говорят, никто, скорее всего, не будет. Потому что когда уберут всех, а другие, которых будут заселять, вот, они хотят чистые дома и чистый воздух. Вот. Ага. Поэтому ядерной войны не будет, так они мне сказали. Но они сказали мне, что будет очень сильный катаклизм. И это будет применено климатическое оружие вместо ядерного. То есть для того, чтобы разрушить все, и там будет голод, там будет, ну, короче, дизастер, и люди будут умолять, там не будет еды, ничего не будет. И, короче, после всего этого будет мировое правительство, после всего этого они спокойно поменяют все деньги, сделают все, что они хотят. И люди в таком голодном припадке, и все пойдут, и будут чипы делать, и все что угодно, чтобы выжить.
Вот. Да.
Да, и вот такая вот мне рассказали, да, сказали, не надо бояться, в принципе, ядерное это самое, но будет очень сильный, и вот у них идет сейчас Межгалактическая конфедерация, у них идет переговоры на тот счет, то есть есть дружественные цивилизации, которые за нас. Вот. Но в основном цивилизации против нас. Вот. Но то, что они мне показали, это дикий ужас. Особенно то, что на Антарктиде происходит. Боже мой, ну, во-первых, это не люди, скажем так. Вот. Там и они разные.
Там достаточно много видов существует существ, гуманоидов. И
да.
те, которые с вами на контакт вышли, они, ну, не самые плохие, скажем так.
Ну да. Вот. Но самое интересное, да, вы знаете, вот они разрешили мне делать фотографии, это не то, что я там голословно там, а то есть я там нащелкала 1000, наверное, штук разных там. То есть они мне дали вот через этот чип как-то, я не могу понять, то есть пока он стоит, он мне не мешает. Когда надо, может, я попрошу, но пока пусть будет. Вот, то есть,
здесь еще один вопрос, Аннушка. Прошлые фрагменты прошлого были показаны?
А, да, они рассказали мне всю историю Земли, как это было.
Это и уже не тоже... первый раз, это не первый раз уже происходит здесь.
Да, не первый раз, абсолютно.
Это с завидной периодичностью этот эксперимент приводит к тем последствиям, которые, в общем-то, и сейчас наступают. И связано это с тем, что, по большому счету, у нас здесь некий обучающий процесс, по сути своей, идет.
Да.
Они вам что-нибудь рассказывали по поводу индивидуальности, по поводу того, что человеческие тела являются всего лишь сосудами?
Да, но они также рассказывали, что они сказали, что это просто как аватар. Они сказали, что мы здесь проходим школу, ну просто потому что мы захвачены, а над нами просто издеваются, и нам все время возвращают, например, в эту адскую, ну, в общем, сюда или там на более низшую планету. И вот они пользуются гавахом, в смысле, вот они берут гавах, и это самое, и все, и кровь берут, и нашу энергию, кстати, сексуальную энергию забирают, тоже она ценится. Это правда.
Все правильно. Это просто курятник большой, по большому-то счету.
Да, это курятник. И это самое. Даже мне показали один раз, как бы, как кто приходит. Ну, то есть, какие ребята приходят ночью, которые невидимые, которые выберут.
Инфернальные сущности вы имеете в виду?
Да. Это тоже показали все. Сказали, чтобы я ничего не боялась. Ну, посоветовали, я тут, в принципе, в Нью-Йорке живу, вот, вернулась. Я вернулась, потому что у меня тут семья, и вот, ну, я не знаю, хочу переехать, может, в какую-то более горную местность, потому что, ну, хочется еще, я, сказали, приблизительно начнется все там, 23-й год, там, апрель, май, вот пойдет, что-то пойдет с этого момента.
Да, а про 24-й год, про март не говорили ничего?
Говорили, да, говорили.
Угу. 24-й, да, март-апрель, конец марта, начало апреля 24-го года, ну, самое сложное время будет для человечества.
Абсолютно, вы точно сказали. А, и еще, кстати, посоветовали мне приобрести комплекс еды для астронавтов. Если вы что-то знаете про это, я говорю, я не знаю.
Комплекс еды для астронавтов – это та, собственно, еда, которая хранится очень долго, обладает высокоэнергетическим потенциалом и вся в тюбиках практически. Да,
да,
ее
вот
можно приобрести. Но они вам что-то рассказывали относительно того, как человек, что у человека есть возможность и способность обходиться без воды и без еды?
Да, это как бы это можно, но они сказали, что поскольку люди едят много токсинов, многие просто не выдержат. Люди могут. Но если бы было солнце, они сказали, например, было бы легче, потому что энергия солнца помогает обходиться без еды и воды. А поскольку,
да,
вот солнце, они сказали, солнце будет все закрыто, поэтому это все будет сделать очень трудно людям.
Ну, оптимальная зона выживания скорее ближе к экватору находится.
Ну, Да, я еще так. Они иногда со мной телепатически общаются, то есть они не говорят ничего, то есть я не открывала рот, когда они разговаривают.
Ну
Когда
да,
мы
там
разговариваем.
не нужно. Вербальный язык общения, он совершенно не нужен. Там и картинки могут быть, и просто понимание некоторых вещей.
Да.
Еще
Вот
вопрос
поэтому.
такой.
Да.
Рассказали они вам по поводу того, что те действия, которые предпринимаются сейчас в определенном контексте, в том числе и в информационном поле, и подразумевающие определенные конклавы людей, то есть людей собирают, тех, которые останутся после всего этого безобразия, ну, размножение, скажем так, ну, помимо
Да.
тех, которых еще поселят. Об этом
Да,
тоже речь
они
была?
говорили. Да, они говорили, что есть такое, что они оставят людей. И это самое, они будут размножать, и вот они уже, все люди будут абсолютно с чипами. И это будет уже полностью, ну, этот самый, как рабы, как подвластны всем, всему им. А,
Ну,
и
безусловно,
они...
абсолютно управляемые.
А, да, и поэтому у меня такой вопрос, конечно, хочется пожить. Еще, но я не знаю, надо подготовиться. Я вот сейчас все это занимаюсь этим вопросом. Как это, что мне делать и как с семьей быть. И особенно как и нужны запасы воды, значит, нужен какой-то колодец, и все. Америка будет разбита на несколько частей, потому что там будут огромные наводнения.
Да, все как предписано, собственно. И высоты относительно минимальная высота выживания, насколько я понимаю, 450 метров и выше.
Ну да, это тоже есть. То есть вот я просто хотела, почему я решилась, я в принципе так это самое, но я решила это рассказать, хотя многие вещи они мне не сказали, не надо рассказывать, но если вам, кстати, в дальнейшем будет интересно там посмотреть какие фотографии, ну просто убедиться, да, что вот о чем я говорю, я могу вам прислать.
А у меня особых сомнений-то нету по поводу того, что вы говорите, потому что я все это знаю. Другой, я вам написал личное сообщение там.
Да, спасибо. Хорошо.
Сейчас тот, кто услышит, людям кажется это какой-то безумной фантастикой, но еще 2 года назад никто и не помышлял по поводу того, что то, что будет происходить, и то, что было сказано там в 2020 году, в 2019 году, люди виска крутили и говорили, да, глупость какая-то, бред какой-то. Ну вот сейчас все это происходит. И результат, почему это происходит, я думаю, они вам тоже это объяснили,
Да.
поскольку люди слишком заняты материализмом, слишком много гадят, слишком не любят себя и не любят себе подобных. Поэтому такая цивилизация, она не способна, она деструктивна по своему определению, и
Да.
она не вписывается в общий, так скажем, космический конгломерат, не может быть туда вписана.
Ну да, поэтому я бы, конечно, хотела, там, чтобы люди проснулись и подумали. Кстати, вот они мне показали там в Антарктиде, там лежат эти ангелы падшие даже. Я так удивилась. Огромные. То есть там, ну вот действительно. А все это есть, все существует. И тонкий мир существует. И очень много этих великанов там лежит в Антарктиде. И там вообще интересно. Там столько артефактов.
Ну, поэтому туда никого особо и не пускают, по вполне понятным причинам.
Ну да.
Вот.
В общем, давайте будем тогда на связи. Я просто сейчас... Алло.
Да, дорогая.
Да, я просто на работе сейчас и как бы не могу
Да?
так много говорить.
Обнимаю вас, Аннушка. Будем на связи.
Будем на связи. До свидания.
Ага, до свидания. Расул, включаю вас, дорогой друг. Почему-то вас не слышно. Вижу, что вы говорите, но не могу вас услышать.
Алло.
Да, сейчас слышно вас.
Здравствуйте, Владимир.
Приветствую вас, дорогой друг.
Даже не ожидал, случайно так получилось, что попал. Обычно слушал в записи все первый раз.
Да, все, все, всему свое время, как говорится.
Володя, вот такой вопрос за последние 2 года, как бы в моей жизни. Ну, не то, что переосмысление, но, как сказать, я много что начал понимать, и когда это все это началось с коронавирусом в апреле 2020 года, я уже все понял в плане, к чему ведут, потому что я как бы слушал, интересовался по интернету, пытался как бы находить не телевизор смотреть, а вот такие сайты, где это все рассказывалось, что вот насчет прививок я сейчас имею в виду. Uh-huh. Это направлено для сокращения населения. Я сразу в это все вник и как бы пытался и родителей своих предупредить, и всех близких, но тяжело было это, тяжело. Все-таки вот папа у меня принял прививку, мы его... Причем я узнал это... Мне не сказали об этом, я узнал это, когда он оказался в больнице, в ковидке. Uh-huh. Мы его откачали в том плане, что вот как я вы говорили, или один раз я заказывал у вас в Тунберге у Лавролиста, и там капли еще в нос.
Uh-huh. Потом поставьте
Да, помните, был момент, когда вот это все началось, и поставки прекратились, и я уже там ничего не стал заказывать. И, короче, отца мы откачали в том плане, что у него начала отниматься рука, и я вот герудотерапией, пиявками, как-то ему стало легче. Она у него вообще не поднималась. А в ковидке он просто чуть на грани был. Его там как бы... Ну, ему стало лучше.
Пиявки умирали?
Пиявки, я тоже слышал, что они будут умирать, но они как бы, я удивился. То есть я маме поставил, которая не проколотая, целый, ну, можно сказать, целый курс. Ну, курс не курс, но за раз я поставил достаточно много на их вес. Нет, пиявки, кстати, не умирали.
Угу.
Я был удивлен. То есть эти пиявки до сих пор живы. Это было, я ему ставил в июне месяце, и ему стало легче значительно. Я почувствовал, вот как говорили же, да, я слушал и старт православных по интернету, предсказания, все, что это будет, что как. Потом я слушал, я сам мусульманин, как бы, да, я не совсем с вами согласен, но я все равно слушаю вас, потому что я пытаюсь даже понять правду, найти правду. Uh-huh. Я сам ортодоксальный мусульманин, как бы, да, но я был просто вот шокирован, как бы, да, насколько нас обманывают, насколько лжи, насколько скрывают. Я вот не так давно, до вот этой всей мобилизации, разговаривал со знакомым муллой, и я ему говорил, как так, как так? Вот даже я сам в мечетях, ну, по крайней мере, в мечетях, ну, косвенно они говорили, что вот болезнь такая, там, когда я ходил на пятничные, на пятничный намаз, что такая болезнь, все дела, вот скоро изобретут там эту вакцину, вот, ну, они напрямую, они вроде бы как бы и не призывали, но в то же время никто не сказал, что это яд, что нужно от этого, наоборот, держаться подальше. То есть они, получается, держатся за свои места, они боятся за свои... Они не боятся, получается, Бога, а боятся... Ладно, мы там простые, грешные, но они же ведут Пасху, за ними же люди.
Тоже понимаете, в чем дело, Расул? Я окончательно понял относительно религий, всех религий без исключения, после того, как посмотрел пример. 2 примера. Значит, один пример – это главный буддист. Буддистская религия, она вообще очень интересным образом устроена. Она там отличается в определенном смысле от христианства, григорианства, джайнизма, ислама. своей исключительной миролюбивостью. Как бы исключительной миролюбивостью. Но смысл в том, что они все происходят из одного источника. Поэтому там есть один руководитель везде. И после того, как все монахи здесь, те, которые буддистские, начали пропагандировать необходимость прививок, и первых, кого отправили на прививки, монахов местных буддистских, после этого, в общем-то, мне стало все абсолютно ясно. И после того, как есть еще один у нас садгуру такой, как бы просветленный товарищ, который, ну, лучший друг там Германа Грефа и всей этой прочей шайки, которая этим делом занимается, он там очень правильные и, в общем-то, хорошие вещи вещает, вещал, скажем так, и тоже стал топить за прививки. Прям вот, можно сказать, с утра до вечера начал об этом разговаривать. После этого окончательно все встало на свои места, и те религии, которые существовали все это время, они сейчас аккуратно разрушают все существующие религии, будет выстроена новая религия, техногенная.
Володя, ну, еще вопрос. Uh-huh. Вопросы вот такие у меня. Два uh-huh. вопроса еще. Uh-huh. Володя, если все так, вот когда началась эта мобилизация, меня как бы, ну не сразу, я вот услышал, я как раз был на выходных в этот день у родителей в деревне, ну, в селе, в районном центре. А живу я сам в Челябинске. Это Южный Урал. Угу. Город не так далеко от Екатеринбурга, но южнее. Угу. И когда это все началось, и как бы первый день я не понял, как бы даже не вник, а когда начал все смотреть, меня охватила паника. Хотя я являюсь, ну, как бы начал свой военный смотреть, я как бы на инвалидность, не как бы, а на инвалидность. У меня постоянная группа уже давненько, то есть была и вторая, ну, третья. Но я как понимаю, тут они, как бы, это идет жатва, как сокращение населения, да? И им пофигу, больной ты, здоровый, сколько у тебя детей, что, как. Все это построено только для уничтожения. Люди не доходят до людей, сколько...
Абсолютно не доходят. И было, кстати, вот в предыдущей военной кампании все точно так же.
Вы имеете в виду Великая Отечественная война, вы имеете в виду, да?
Вторая мировая, Первая мировая война, войны, которые случались до этого, они все организованы абсолютно по одинаковому принципу. Это всегда жатва, это всегда четыре всадника апокалипсиса, и это всегда одинаковые методы, которые используются.
Володя, вот тогда, чтобы как бы не просто говорить, а вот совет вы какой дадите в том плане, что я... имею финансовые средства, я нахожусь там, где нахожусь, то есть здесь живу я в Челябинске, а вообще я родом с Челябинской области, тут не так далеко, 100 километров, как бы. Мне почему-то вот тоже приходило, как бы, как вы говорите, надо слушать интуицию, то все, и мне вот маленькая-маленькая деревня, в которой сейчас уже никто не живет, это родина моей покойной бабушки, да, там, я не знаю, три дома, может, 5 домов, 5, я имею в виду, 5 человек, 5 семей, может, живет, доживает, вот, доживает свой век, это пенсионеры, может, вот так. То есть это, вот только это мне как почему-то место приходило в голову почему-то. Хотя много и других как бы деревень, но угу. Если что, туда как бы это. Ну, вообще, знаете, это построено.
Самый оптимальный вариант на текущий момент времени быть ближе к земле. Это однозначно совершенно. То есть города, конгломераты, сообщества, самые разнообразные, являются сейчас местами, которые и изначально были созданы для того, чтобы потом было удобнее, так сказать, утилизировать. Ведь если вы ведете фермерское хозяйство, ну, вы же курятники строите, вы же курей-то под... Вам же... Представьте себе, у вас поле огромное, и там 1000 кур. И вот они все разбежались по полю и все гнезда себе там понастроили. Это же для вас головная боль невозможная.
Когда это понятно, придет... Володя. Да. Угу. Это вы рассказывали, я понял это. Вот такой вопрос в том плане, что это построено на... Я и юристов, и блогеров слушаю тоже, да, что все это незаконно, все эти повестки, и печать не соответствует, и номер там, серия номер должна быть, потом печать, соответствующее звание там, и так далее. Все это липа. Но я к тому, что это построено на энергии страха. То есть они хотят взять, грубо говоря, на понт. То есть, если ты прогнулся чуть-чуть, да, но вы говорите, помните, я вспоминаю всегда ваш эфир, вот весной, что ли, что будут, вы как вы тогда выразились смешно, да, будут ездить такие охламоны, которые, которые, как вы сказали, там, ну, просто вылавливать, да, там, сел, руки-ноги есть, как вы говорите, да, и то.
Да.
Вот, чтобы не попасть под этот замес, что вы посоветуете? Или попал там, стоять на своем, там, говорить, что я буду писать прокурору.
Нет, это бесполезные вещи, потому что у них зеленый свет. Это отморозки. Ну, что такое отморозки, я думаю, вы понимаете.
Да.
Отморозки. То есть это дно абсолютнейшее. Подонки. То есть те индивидуумы, которые на дне. Это подонки и отморозки. Поэтому... По отношению к ним можно применять исключительно аналогичные противодействия. Как они к вам, у вас возникает право, данное Всевышним, право на жизнь, право на здоровье. Эти права не может никто у вас отнять. Вас могут убить, разумеется, но отнять у вас право на жизнь и право на здоровье не может никто. Но как, если они вас убивают, или они, если вас калечат без вашего на то согласия, то вы себе хуже не делаете. Они себе хуже делают. Они нарушают закон Вселенной.
А, вот да, вот, кстати, вот я тоже хотел этот вопрос задать, вспомнил. Я слушал православные как бы видео, там есть, ну, это и в исламе то же самое, как бы говорится, я думаю, что у каждого от Всевышнего есть свобода выбора и свобода, и как там называли, вот ведущий вел православный, что темные он их называет, темные вот эти силы, да, то есть они не могут без твоего согласия, когда касалось это превью, без твоего согласия, то есть если ты не подпись, не вот везде же у нас этот, персональные данные везде, да? Никто не смотрит, не мелким шрифтом все написано, там раз, распишитесь, там, госуслуги или еще где, для вашего удобства, все на этом построено. То есть вы поставили, вы подписались, вы согласились, так и здесь, да? Если я, допустим, ну, я или какой-то другой человек, вообще там, близкий, там, знакомый, неважно, это человек, да? Встал позицию, нет, и все. Вы говорите, это бесполезно, что лучше уходить, а что никак невозможно будет, если на тебя какое-то давление оказывается, а человек, главное, его воля, его разве воля не учитывается? От Всевышнего вот эта воля, данная свобода, вот эта свобода воли. Кто его вот так
ссылком? Да, с вами могут сделать разные вещи на физическом плане. Но они не могут заставить вас сделать то, что не входит в физический план. То есть, если вы сказали «нет» и стоите на своем, то так и останется. На тонком плане, в мире, скажем, тонком и в мире огненном, это зафиксировано. Наши основные взаимоотношения происходят именно там, а не здесь. Здесь только отражение того, что происходит там. Поэтому, если вы ставите подпись здесь, то вы на самом деле ставите-то ее там.
Я понял вас, Владимир. Я имею в виду и наш материальный мир. То есть ты стоишь на своем, но они тебя... Ну что они могут сделать? По законам, по нынешним, вот сегодняшним законам, это все незаконно, даже привлечение к уголовной ответственности, как они тут пишут, там, показывают
по телевизору. Это никогда не было законным. А даже тогда, когда люди считают, что это было законным, то есть вот там государство, вот там судьи, вот еще кто-то. Некоторые говорят, там в СССР было законно. Да ничего законного никогда не было. Единственный закон определяется очень простым правилом. Право на жизнь, право на здоровье, право на существование. Отобрать эти вещи у человека невозможно. Можно убить человека, можно покалечить человека, можно пытаться его через боль заставить подписать то или иное и согласиться. Это можно. Ну, а человек может отказаться.
Чтобы сильно не задерживать, тогда последнее. Что вы посоветуете? И скажите, пожалуйста, второе тоже. Как будет дальше развиваться ситуация вот с этой мобилизацией? Вот как я слышал, и не только и вас слушаю, тут людям как бы, ну это и предсказывалось, вот я слушал наши мусульманские пророчества от самого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, что будет это время, что настанет время, когда великой смуты, и что лучше сломать меч в то время, да, и не участвовать, коротко говоря, не участвовать в этом во всем, ни в коем случае. Что дальше будет?
Объясню. Ответ очень простой. Дело в том, что кто не будет махать мечом и в страхе убивать себе подобных, того обратно на второй год оставлять не будут.
Скажите, пожалуйста, расшифруйте, я не совсем понял.
Расшифровываю. Жизнь состоит не только вот из этой конкретной жизни, из этого тела. Это примерно как ходить в школу. То есть каждый класс – это прожитая жизнь. У нас второгодников невероятное количество. То есть если человек не решил основные задачи в течение жизни, не извлек из ситуационных моделей и сложностей, которые были, не извлек мудрости, понимания, то он рождается вновь в таких же условиях, его таскают той же жопой по тем же камням. С теми же условиями.
Володя, самое последнее. То есть я правильно понимаю, все держится на энергии страха. То есть они управляют нами, манипулируют
страхом
страха. Да. И если человек не боится и в спокойном состоянии, то, ну, конечно, нам не надо на амбразуру лезть, я вас понял, подальше держаться от городов и так далее. То есть, как вы говорите, с пункта А вдруг в пункт Б там перемещаться, ну как бы не провоцировать, не лезть на рожон.
Да, быть очень внимательным, дружелюбным и помогать тем, кто реально обращается за советом, за помощью. То есть проявлять в себе созидательные качества.
Самое последнее. Владимир, вот у меня тоже опять небольшой шок случился, как сказать. Вот я посмотрел видео, я и до этого смотрел как бы подобные вашему, ну не подобные, ну что-то, да, подобные, в том плане, что никакой истории не было, что, вот, как вы говорите, игра там, что это все проекции, игра, ну допустим, да, что не было этого всего, и приводятся все доказательства, от, начиная, что нам на уши все втирают там про теорию эволюции, что от обезьян, но это понятно, что не от обезьян, что откуда даже та же самая ткань появилась, чтобы человеку в каменном веке произвести ткань, это надо там спахать, ну так далее, вы все это поняли, да? Тогда получается как, если вот с религиозной точки зрения, но вы же сами говорите, что были пророки, было это все библейское, вот Библия, да, она скрыта от нас, там какие-то элементы, так скажем, настоящей Библии, и то не все, скрыты в Ватикане, в подвалах Ватикана, и уже много-много лет, да, Коран говорится, что он не изменен ни на йоту. Ну, я слышал одного там деятеля, так сказать, что он не изменен, но там типа что-то переставлено. Ну, как бы мусульмане говорят, что он вообще не изменен, да? Но что тогда было, что как? Получается, если истории не было, тогда и этого, и пророков не было, что ли? Но вы же сами говорите, что такие персонажи были.
Да, про безусловно. Иисуса
вы говорили.
Безусловно. Иса был, и Христос, это разные, кстати, разные люди. Иисус и Христос – это разные люди. Но смысл в чем заключается? Нам оставляют подсказки. Весь вся наша жизнь – это квест, это игра. И основана эта игра на нашем интуитивном. А ум нам дан для того, чтобы мы имели возможность интерпретировать в понятную форму и вербальный язык те подсказки, которые до нас доходят. Для того, чтобы прятать от нас что-то, нужно взять нечто похожее на правду, перетусовать колоду и засыпать иголку стогом снега, сена. Дальше задача каждого найти правильные ответы внутри своего сердца, научиться слушать интуицию.
А зачем это делается? Это для манипуляции людьми получается все, да? Вот как сказать, как это объяснить?
Безусловно, с одной стороны, для манипуляции людьми, потому что человеческая цивилизация – это ферма по выработке энергии. С другой стороны, человеческий сосуд, тело, не на физическом плане, является транспортным средством. Для того, чтобы здесь мы проходили определенную игру и обучающий процесс случался. Для каждой нашей индивидуальности. А задача – понять, кто мы, откуда и зачем сюда пришли. И что из себя представляет этот мир.
Вот у вас, как сказать, не то что противоречие, вот до меня слушательница с спикер, так скажем, из Нью-Йорка вам звонила, и рассказывала про неких инопланетян. Но я уже ничему не удивляюсь, если бы раньше я не верил в это все, еще года три назад, два назад даже еще, может быть, два, три, то она говорит, вот, что ядерного взрыва не будет. Вы говорите, и не только будет. Я еще кроме вас слушаю много кого, что тактическое ядерное оружие будет применено.
Да. Да, глобально нет, а тактическое будет.
Тактическое ядерное оружие, ну ладно, там, допустим, не попал на войну, но ты здесь, в России, находишься, допустим, на Урале, там, ну, конкретно, если меня говорить, да, что тогда вот, я как слышал, что нужно уходить в горы, там, в лощины, ну, вот в такое, мы живем. Ну тут есть горы, но они маленькие. Что, как? Или оно не так,
знаете,
страшно? Я слышал, что оно вообще...
Для начала нам нужно не беспокоиться. И тактическое, вообще ядерное вооружение не настолько страшно, насколько людям рассказывают. Да, у него очень сильная разрушительная сила, но последствия радиации существенно преувеличены. И желание вот этих вот нелюдей накормить людей ядидом калия, по сути, равно отравить.
То есть это будет впихиваться в том смысле, что давайте кушайте, вы там как, это что-то от лучевой болезни.
Как прививочки.
Да, нужно, я понял это уже.
Да, напугали сначала, потом все дружно побежали делать то, что им сказали. Да. Сами будут есть.
Да, я слушал. Вот у нас здесь, на Южном Урале, как бы была, мне дедушка рассказывал, вот, химкомбинат, маяк, то есть у нас был этот, типа Чернобыля, только этот маяк тут есть, тут река Теча, может, слышали, да?
Слышали? Да, слышал. Слышал.
Об этом, да? Тут и Муслюмово, вот и мы непосредственно, как бы, вот рядом с этим Муслюмово, 14 километров. Вот парадокс заключается в том, что мои прадедушка и прабабушка, как бы в момент этого аварии на этом маяке, когда был выброс, там эвакуировали, там тоже опять мутили, добровольно, недобровольно, короче, под льгот... А, нет, они попали под льготы. А вот уже следующее поколение, мой отец как бы не попал. Но дело не в этом. Я к чему вопрос? То есть они достаточно долго прожили. Бабушка, конечно, умерла. 81 год ей был. У нее онкология. Но все-таки у нее были все зубы. Она очень даже до конца она была очень даже активная. Ну вот последние месяцы, когда заболела, только тогда. Последние, может, полгода. То есть это радиация какая-то выборочная, я к чему хочу сказать. И в то же время вот у молодого поколения, моих ровесников, даже чуть помладше, вот у некоторых это, тут в Муслюмово, я сам, когда был студентом, ездил, там, ну не у всех, конечно, там, у двоих я видел, голова увеличенная там такая, знаете, гидроэнцефалия, или как это называется, ну еще там у кого проблемы. То есть, получается, на кого-то она распространяется, а на кого-то нет. Слушал одного православного видео, что там он утверждает, что нет, радиации нет. А, как бы, и я не могу понять, вот в чем, как так, как она действует.
Поражающие факторы целиком и полностью в большинстве своем связаны с тем, как мы себе представляем. Все происходит в нашем сознании. Если мы верим в то, что нам что-то приносит вред, нам это приносит вред. Был такой Гриша Распутин в свое время. Вы, наверное, слышали?
Булочки кушал с этим, с синильной кислотой, вы это рассказывали, я запомнил.
Ну да, точно.
Ну там по легенде, ну как не по легенде, а говорили, что он какое-то там противоядие, не противоядие, что-то на столе сладкое съел, и химическая реакция якобы получилась, я слышал, что нейтрализовала эту кислоту синильную. Я так слышал эту историю.
Ну, от вас, рассказывать-то можно, в принципе, все, что угодно, но практика показывает следующее. Есть люди, которые болеют модным заболеванием тем же, так называемым ковидом, по сути, химическим отравлением и программным отравлением, потому что вирус – это программа. А есть те, кто нет. Это зависит от состояния иммунной системы. А состояние иммунной системы зависит от того, как мы нервничаем или не нервничаем, если так совсем по-простому сказать.
Я вас понял. Вы говорили об этом, что это как их генераторы, как же вы называете это правильно, забыл.
Мы работаем на электричестве, и наша иммунная система вот тоже.
Принцип этого ковида был то, что эти, как их, то есть...
Торсионные генераторы.
То есть то, что называют вот в исламе или там в том же христианстве, в православии,
чернокнижничеством.
Сглаз или порча, это как бы сглаз или порча, но это уже через технологии массово, да, сглаз, порча на воду или на что-то, да?
Абсолютно. На любую кристаллическую структуру может быть наложено.
И когда вот этот ковид шел, я тоже много чего слушал, и причем очень даже, ну, очень квалифицированных докторов, и одного слушал, что вирусов, он сказал, не существует.
Да, вирусов их никто не никогда не видел.
Так и сказал. Он работал в Германии, он пытался с этим бороться, его, конечно, выпнули, как бы неугодного системе. Но он рассказывал, что вирус... А нам-то втирали, что вот гепатит С там и так далее, ВИЧ... Ну, куча всего. Вот я же по больницам там много лежал с детства. Я как бы с темой-то знаком, но в том плане, что якобы вот вирусы. Да, вот как вы сами говорите,
продолжают втирать.
Да. Вот просто удручает вот этот масштаб лжи. Лжи на всех, понятно, зомбоящик 99%, от 95% до 99%, до 100%, ну, 99% ложь, да? Только, может, 5-5 3% правды. Но
на лобных площадях и в газетах раньше, когда телека не было, то же самое было. Тоже ложь.
Неприятно это слышать от... Ну, как вы говорите, они на их... Я думаю, они находятся в неведении. Вот, отправляют на мобилизацию. Вот, мулла, тут я смотрел, у нас этот имам, он как бы с прививкой это со мной был согласен полностью, да, и он мне даже говорил, что такое время и было предсказано, и что вот такие вот люди, они даже не... Ну, что то ли специально, умышленно они и ради должностей, или чего вот эти прививки как бы не говорят, не предупреждают людей, что это, что они генномодифицированы, ну, вы поняли, на ген меняют человека. А вот когда началась мобилизация, он там выкладывал видео, что там, ну, знаете, поп там окропляет водой, да? Окропляет этих призывников перед тем, как их в автобус посадить там. Речь толкают, на гармошке там сыграют, вы там, глава администрации выйдет там, или глава города там. Все, вы там защитники, там, тудым-сюдым, давайте там это. Ну, поняли меня, да? И он там руку каждому пожимает, и вот еще, еще как бы, как вам сказать, смеют или как? Обвинять тех, кто выехал из России. Хотя это свобода выбора, свобода действий. Ну, выехали, выехали. Их нельзя за это как бы судить, я думаю. Это их выбор. Почему они, если понимают, что их, как говорится, за химу и туда, да, вот по беспределу, так грубо говоря, да, почему они должны, если у них есть деньги, средства, ну, выехали. Ну, да, может, внутри как бы неприятно. У тебя нет денег, ты не можешь выехать, допустим, да? И там тоже не сладко, даже если выехали, им же надо на что-то жить, где-то работать, как-то что-то выкручиваться. Но вот это вот, то, что они это поддерживают, либо как бы, ну, хоть бы молчали, что ли, я вот к этому говорю.
Если они будут молчать, их заменят на лояльных.
Еще более лояльных вы имеете, да?
Конечно. Возьмут их заместителей, которые очень хотели занять их место. И скажут, будешь делать вот так, будет все у тебя хорошо.
Володя, а последнее, что тогда? Вот какой прогноз дальше? Дальше это будет как волна усиливаться, да?
А дальше сейчас каждый будет приходить к собственному пониманию, к окончательному. Дело в том, что настоящий враг – это именно тот, кто посылает на смерть и заставляет убивать других, и провоцирует к убиению других. Когда люди поймут по поводу того, что больше отсиживаться там на печи ну никак не получится, где бы человек ни находился и чем бы он ни занимался, вот и все. Тогда все встанет на свои места окончательно. То есть, когда человеку уже приставили вилы к горлу, у него снимаются всяческие ограничения дальше.
Но вы говорили, поэтому... что прогнозируется ситуация, допустим, если говорить про Россию, что начнутся люди, как говорится, уже с катушек будут срываться, что уже если с ними по беспределу, то и они, и эти... карательные так называемые органы, которые тащат там военкоматы и так далее по беспределу, когда, как говорится, им начнет прилетать, причем по-жесткому уже, да по-ножовщине, да, то они уже будут побаиваться вот так в легкую
сейчас человека. Дело даже не в этом. Вот сейчас 500 человек с вооружением не довезли до фронта и бросили где-то. Это же не просто так произошло, понимаете? Не просто так несколько лет назад складывали вот эти новые оградки в городах из булыжников, причем такого размера, которые как раз удобно кидать.
Угу. То есть поэтому... это специально все, да? Чтобы да. Революцию поднять здесь, если касается...
Это называется управляемый хаос. Вот что это такое. Это управляемый хаос. Они знают о том, что этот управляемый хаос будет в городах. То есть это будет настоящее кровавое месиво. Потому что каждый будет враг другому. Это им и надо, по большому счету. Поэтому все эти разговоры, войнушки там какие-то, вот эти сводки с фронта и все остальное, это сводка с одного фронта. То, что публикуют в разных...
Самое поразительное, вы вот рассказывали про тень отца Гамлета, то есть я когда первый раз это услышал, года 4 назад, может 18-й, может 17-й год, я сначала не поверил, двойники Путина, да, двойники, потом потихоньку, думаю, а может вдруг там как-то до меня начало доходить. Потом вот когда это 20-й год случился, он для меня такой переломный был, я попал под сложную операцию, под тяжелую. Ну, не то, что еле выжил, но был в таком достаточно тяжелом состоянии и долго восстанавливался. И как бы это тоже, может, повлияло в какой-то мере. И вот вы говорите, да? А я слушал блогера, достаточно компетентного, я считаю, что там до этого были двойники, система такая есть, что их ломают психику, где-то там, ну, лаборатория, так назовем это, да, когда с двойниками что-то там не стало срастаться, сделали клон, там клон. И самое главное, в последнее время, я не сказать, что какой-то там чувствительный человек, но я смотрю, когда, да, его показывают, я не чувствую его энергии, как будто мертвый, ну, не мертвый, а вот недееспособный, либо вот как... младенца энергетика, либо вот такого престарелого, лежачего, полусоображающего человека. Вот как бы есть, и как бы нет.
Ну, посмотрите на Байдена. Посмотрите там на того же молодого Макрона. Или посмотрите вот на эту английскую девочку, которую там премьер-министром назначили, и этого с растрепанными волосами балбеса, который был до нее. Это, поймите, кого туда поставили. Это абсолютные отморозки. Худшие из худших. Вот кто там находится. Худшие из худших.
Это я понимаю, вы это рассказывали. Я имею в виду вот за конкретную личность. Когда-то он был настоящая личность, так называемая.
А да? Это даже не имеет ровным счетом вообще никакого значения. Почему? Потому что и Ельцин, и Горбачев, и те, кто были до него, и Леонид Ильич Брежнев, и Иосиф Виссарионович Сталин, и Владимир Ильич Ленин, и Николай II, и туда дальше, вон, до Петра I как минимум. Это все иностранные агенты. Это просто менеджеры управления территорией. И больше ничего.
Самое последнее. Вот скажите, а вот я не поверил 2 года назад, когда услышал. Мне опять как сказка это показалось. Рептилоиды, это реально существует?
Это одна из рас.
То есть они пытаются управлять или управляют... Вот, людьми,
ну, там не только они этим занимаются, там есть ассоциация, да, то есть есть вот, условно говоря, смотрите, у вас есть компания, вы построили большую птицеферму, вот большую птицеферму построили, очень большую птицеферму, но вы не один, у вас есть учредители, учредители разные. И каждый из рас осуществляет определенную часть контроля. И, соответственно, они там на консилиуме решают, что делать дальше.
Да. Спасибо, Володя.
Да, людям просто очень сложно понять и принять ту вещь, что они выступают...
Да, принять очень сложно. Это, и как, не хочется как... этого принимать, как бы...
Безусловно. Но с точки зрения нашей физической оболочки, с точки зрения вот среднестатистического человека, ну, это же животные. Вы посмотрите, ну, что вам объяснять? Вы видите все, я думаю, не хуже, чем я. Люди ведут себя как неосознанные животные. Они гадят внутри себя, гадят снаружи. Они как бы хотят стать лучше, но все время откладывают это на потом. Поэтому, что тут говорить-то? Все то, что происходит, есть результат отдельностей в совокупности своей. Ничего этого было бы невозможно, если бы люди любили себя и любили других. Никто бы не поднял нож на другого. А территории-то хватает для всех.
Но я все равно, вот как бы, как вы говорите, ортодоксальный, да, вот мусульманин, верю, что даже если на нас кто-то влияет и пытается влиять, если человек с Богом, то, как сказать, покорен, верит в Бога, и у него есть все равно защита.
А все состоит из Всевышнего. Этим и определяются взаимоотношения и иконы Вселенной. Поэтому нет разницы между рептилоидом, вот теми, про кого она рассказывала, светловолосой расы, да, арийцы. Нет разницы. У нас дух одинаковый. Мы состоим из Бога, и они из Бога состоят. И это связующее звено, которое не может быть, это нерушимое. И на основе этого нерушимого есть вселенские закономерности. Это коны. За – это законом. Это глупости, которые здесь написаны для управления курятником. Вселенная живет по конам. Коны определяют. Определяются зависимостями, взаимокомпенсацией, противоположностями. Дуальная вселенная состоит из прямых противоположностей. И эти противоположности, точнее их совокупности и пары, определяют коны Вселенной, которые не могут быть нарушены. Потому что развитые цивилизации, понимая о том, что если они нарушают коны, они делают своей цивилизации исключительно хреново. Поэтому нужно получить бумажку от каждого, кто готов ее подписать. И тогда делай с ним, что хочешь.
То есть у нас есть свобода выбора. У нас есть воля, данная Богом.
У нас есть, знаете что, не совсем правильно так будет сказать. Мы и есть Творец, и воздух, которым мы дышим, и собачка, которая бегает, и листочки, которые на дереве висят. Здесь возникает у многих основной вопрос. Зачем все это Богу вообще нужно? Вот это вот безобразие все, которое творится в том числе. Я на этот вопрос в прошлых передачах ответ давал, сейчас просто коротко повторю. Когда вы находитесь в состоянии абсолютного покоя и ничего не происходит, вам становится скучно. И Богу тоже нужно осознавать себя. Вы спите, спите и не видите сон. Вы существуете, но не знаете о своем существовании. Когда вы спите и видите сон, происходят события. Вы осознаете свое существование. Вот очень простой ответ на этот вопрос, зачем, он кроется вот в таком примере.
Благодарю, Володя.
Благодарю и вас, дорогой. Рад был с вами побеседовать. Обнимаю вас.
Взаимно.
Взаимно. До свидания.
До свидания.
Вячеслав Котлов, подключаю вас. Что-то не получается вас почему-то подсоединить. Еще раз попробую. Не получается. Три раза попробовал. Мариночка. Тоже не получилось почему-то подключить. Со связью, что ли, что-то случилось? Вот вроде бы получилось. Мариночка, попробуйте сказать что-нибудь.
Алло, добрый вечер.
Да, приветствую вас, дорогая.
Москва, на проводе.
Очень приятно.
Владимир, хотела вас поблагодарить за ваше терпение по отношению к слушателям. И за ваше служение большое. И всем слушателям, которые слушают сейчас нас, хочу дать маленький-маленький совет. Правда, говорят, советы хороши, когда их спрашивают, но я все равно позволю себе дать совет. Давайте как-то более конструктивно быть на этой беседе, потому что наверняка очень много интересных вопросов хотят вам задавать и услышать вас. Но занимать эфир у нас только долго, я думаю, это неправильно. Все, у меня больше никаких вопросов нет. Слушаю вас. Благодарю.
Да, Мариночка, оно все случается, как случается. Конечно, у нас есть собственные оценочные суждения относительно вот того или иного. Но терпение, на самом деле, это самое труднодостижимое человеческое качество, которое необходимо всякому разумному человеку для того, чтобы понять базовые взаимоотношения нас и Вселенной. Когда мы торопимся, неважно в чем, мы выражаем свое нетерпение, мы, как правило, получаем урок. И чаще всего начинаем с этим сталкиваться в жизни. То есть, когда мы что-то не приемлем, ну вот... Простой пример можно привести. Если человеку, женщине, к примеру, она боится быть изнасилованной, даже если она весьма непривлекательна, ну, по всем стандартам, и как бы никто бы и не подумал о том, что до нее кто-то где-то когда-то вообще даже помыслит домогаться, с ней постоянно подобные приключения случаются. Поэтому то, что мы не приемлем, вот оно нам в жизнь-то творец и подбрасывает, ну, для того, чтобы мы изменили свое отношение к этому. Нас всегда можно подергать за какие-то крючки и ниточки того, что мы считаем правильным, или, например, того, что мы считаем неправильным. Дело в том, что разные вещи, они существуют, хотим мы того или не хотим. И когда мы спокойно относимся, наблюдаем, не вовлекаемся, не усугубляем ситуацию, ну, тогда все у нас случается как-то более счастливо, что ли, в жизни. Вот это, наверное, самое правильное слово.
Да, благодарю вас, потому что в моей жизни так и происходит. Я, по сути, по своей очень торопыга большая, но так меня поставила жизнь, такие условия, 20 лет работая с детками, у меня не профессиональной, поэтому терпению учусь и учусь и учусь. Благодарю вас.
Да, благодарю и вас, дорогая. Обнимаю, хорошего вам вечера.
Вам также, слушаем.
До свидания, до свидания. Никита, подключаю вас. Никита, вы на связи.
Доброе время.
Доброго времени суток, дорогой.
Меня хорошо слышно?
Слышно. Не сказать, что хорошо, но слышно и понятно, что говорите.
Можно вопрос? Все говорят как бы про себя, да? Вот. Хотелось бы вопрос задать. А как за детей решить? Они же, ну, маленькие там, да? Вот. Как за них решить? Ну, они же не могут принять решение. Взрослый принял решение, да? Во, а как за ребенка принять решение? Ну, и правильно ли приняли решение?
Ну, если взрослый... мы... Да, если мы говорим о малых детях, которые пока еще не обладают достаточным набором концепций и достаточным набором информации для того, чтобы вынести какое-либо суждение, то первым делом желательно прислушаться к тому, что ребенок говорит. Знаете как? Устами младенца глаголим истину. Дело в том, что малые дети, они проявляют в себе то, что мы называем интуицией напрямую. Иногда прям дети начинают говорить такие вещи, что глаза на лоб вылезают от удивления. Откуда у него вообще такое может взяться внутри? Откуда он все это знает? Тем не менее, достаточно часто мы сталкиваемся в жизни с ситуацией, когда родителю поручается, то есть он не может отказаться от принятия решения относительно того, что делать за ребенка. Но здесь необходимо использовать интуитивное. Только интуиция может дать правильный ответ. Умом чаще всего в 99% случаев невозможно найти верного ответа.
То есть это все-таки взрослый решает за ребенка, что ему делать?
Ну, до определенного момента вот у вас грудничок на руках. Ну, нет возможности груднику решить.
Да, да, я вот про это и хотел спросить.
Как дело в том, что для того, чтобы понять, как случаются те или иные вещи в этой жизни, ну, например, пришел ребенок в эту жизнь, родили ребенка, ребенок больной, болеет долгое время, потом умирает. Ну, возникает вопрос такой, ну, что ж это у Бога там за шизофрения такая случилась? Это зачем вот это вот безобразие вообще случилось-то? Зачем своего сына-то послал или дочь в этот мир для того, чтобы страдал и мучился, да? Где справедливость-то, спрашивается? Многие задаются таким вопросом. Есть такое произведение интересное, называется, написал его автор Уолш Нил Доланд. У него есть несколько книжек, одна из них первая начинается «Дома с Богом», так, по-моему. Там первая часть, вторая, третья, четвертая, там даны ответы на очень многие вопросы. И в том числе и на эти вопросы там ответы есть также. Почитайте, я думаю, вам будет очень интересно. Или послушайте, она в аудиоформате есть.
Хорошо, ну, а как бы вы бы сделали, если бы у вас был бы, ну, не грудной ребенок, там, 5-6, там, ну, там, да, который, он не может принять решение, а принимает решение родители. Как бы вы сделали, вот в этом?
Я бы сделал следующим образом. Если бы ребенок мой уже разговаривал, я бы объяснил ему так, как мог, абсолютно все то, что происходит, и спросил бы, как ты хочешь, что ты думаешь по этому поводу, как ты считаешь поступить правильно. Несмотря на то, что даже ребенок малой, я бы все равно поступил именно таким образом и внимательно бы выслушал ответ. Затем вошел бы в медитативное состояние, остался бы без мыслей и задал бы вопрос в то, что у нас называется общим информационным полем. То место, где есть все ответы. И получил бы оттуда ответ. Я поступил бы так.
Я понял. То есть нужно своей душе, как сказать, что ты думаешь?
Довериться интуиции. Довериться интуиции. Да, потому что умом найти правильное решение, как правило, невозможно.
Согласен. Спасибо большое.
Благодарю вас, Никит. Обнял. Хорошего вечера. До свидания. Ануш. Подключаю вас. Что-то сегодня у нас некоторые... А, вот подключилась Ануш. Говорите, пожалуйста. Пока не получается по какой-то причине.
Алло.
А, вот получилось.
Алло.
Да, слушаю вас, дорогая. Рад вас слышать.
Очень рада тоже вас слышать. Тоже слушаю вас уже очень давно. И хочу сказать, что с вами вот как-то прямо легче проходить этот путь, который нам приходится проходить. Вот. И хотелось вот задать вот какой вопрос. Именно вот, ну, про смерть, да, что не нужно бояться, не нужно, не должно быть вот этого страха и всего вот этого. Я вот где-то понимаю все это, но вот хотелось бы узнать, страх-то сам появляется когда? Когда вот не хочется именно покидать ту жизнь, в которой ты сейчас живешь, да, там с детьми, там любимым мужем, мамам, братам, вот именно то, что вот, может, чего-то я не понимаю, я понимаю, что тело только как бы душа уходит, оно в другой мир и все такое. И а именно страх того, что вот не хочется именно покидать этот мир из-за семьи. Вот.
Смотрите,
хотелось бы
страх...
уточнить, может, я чего-то не понимаю.
Да, я понимаю ваш вопрос. Ответ следующий. Давайте разберем, что такое страх. Страх возникает у человека исключительно тогда, когда он не знает. То есть страх – это незнание. Если вы знаете, страха нет. Если бы люди знали по поводу того, что они одновременно живут в семи мирах, и их внимание сейчас приковано вот к этому телесно-умственному аппарату в этом мире, если бы они знали, что достоверно, знали именно, не верили, а знали о том, что жизнь не заканчивается с окончанием функции физического аппарата. Если бы они знали, что все то, что происходит здесь, является всего лишь иллюзией и ни на что особо не влияет. Потому что представьте себе, что вы точно знаете о том, что смерть – это примерно то же самое, что сон. То есть вы уснули, но у вас там начинаются, знаете, бывают сны такие, абсолютно реальные. То есть как будто вы и не понимаете, что вы спите.
Да,
вот
да, да.
Когда мы умираем, мы попадаем именно туда, куда уходим во время сна. Но это частичное восприятие той реальности. Полное восприятие той реальности – это не менее реально, чем то, где мы с вами сейчас здесь находимся. Правда, конечно, там другие законы немножко. Там не надо есть, не надо спать, не надо спариваться, не нужно там лечиться, невозможно болеть и так далее. То есть другие физические законы. Не нужно идти из точки А в точку Б пешком или ехать на машине. Там достаточно подумать, ты переместился куда надо. Поэтому тот мир не менее реальный, чем вот этот мир, в котором мы с вами находимся. Но человеческий страх возникает именно тогда, когда мы об этом не знаем. Да, нам что-то рассказывают, тем более с детства, там про ад, про рай рассказывают. Еще больше человека запугивают, еще больше его заблуждают. Ему дают читать какие-то книги, на которых написано, что это священная книга, и что ты должен в это верить. Ну вот, когда говорят по поводу «должен верить», самое правильное, да не пошел бы ты в жопу со своим «должен». Вот «должен», вот иди вот туда вот, вот куда-нибудь выбери там свое направление, куда тебе идти, и там можешь быть кому угодно «должен». Такой подход, он приходит исключительно со временем у людей. А до этого момента человек пребывает в рабском состоянии, потому что он должен себе, должен семье, должен Богу, должен государству, там, должен еще кому-то. Вот кому угодно, но должен. В первую очередь, конечно, себе. Здесь очень тонкая грань между должен и могу и хочу. И еще более тонкая грань между могу и хочу и просто деланием. Без необходимости поиска ответов, могу ли я, хочу ли я, должен ли. Это все отбрасывается, и как малый ребенок, выходящий в мир, еще не умеющий говорить, взаимодействует с этим миром, он все это делает, совершает действия не потому, что он должен, может или хочет, он просто это делает. И вот это делание от Бога, великое делание. Взрослый человек, пройдя путь обуславливания социального, то есть социальных импринтов, тоже со временем может разимпринтироваться и делать не потому, что должен, не потому, что даже может или хочет, а просто ради самого делания. То есть это называется жить интуитивно.
Спасибо большое, поняла. Вот я еще как раз хотела про сон, про сны вот сказать. Со мной очень часто вот тоже случается сонный паралич, да. И я как-то вот сначала никому не рассказывала, я думала, что-то, наверное, со мной не то происходит, ну, не понимала, что это такое. Потом, посмотрев ваши вот эфиры, это тоже задавала вопросы, поняла, что нужно понять, почему это с тобой происходит, и, может быть, даже где-то уметь управлять. И у меня, ну, начало происходить по-другому. То есть я начала даже уже видеть себя со стороны. Я могу, вот я сплю, то есть как бы душа моя ходит. Я когда иногда рассказываю, вот многие думают вообще там, что-то непонятное рассказываю. И я, когда я понимаю,
сошла.
Что я во сне...
Да.
Да. И я, когда я понимаю, что я во сне, вот я хожу, но я во сне, мое тело там спит. Я как бы, как будто тяну себя обратно, потому что, ну, чтобы разбудить себя, что ли. Прихожу обратно в комнату и вижу, в какой позе я как бы заснула. И когда я просыпаюсь, я в этой же позе лежу. А вот буквально на днях вообще вот как-то легла, заснула. И я почему-то даже чувствую, что это со мной должно произойти. То есть я засыпаю, и этот, как только я глаза закрываю, я слышу очень громкую музыку, прям очень громкую. И понимаю, что это мне мешает спать. Я открываю глаза, тишина. То есть у нас дома все спят, и опять закрываю глаза, опять слышу опять громкую музыку, и мне вот это не дает. И вот опять открываю, и так несколько раз даже слышу крики ребенка, что ребенок, да, плачет. Вот открываю глаза, вот как в фильмах бывает, открываю глаза, тишина. И что-то вот тоже вот. И мне вот просто интересно, может, это для чего-то, чтобы я понимала что-то, да, я вот просто не могу. И всегда что-то случается, когда вот этот сонный паралич со мной случается, какие-то события потом происходят. Вот мне бы хотелось понять, как я могу как-то разгадать, что ли, это, да, вот что со мной такое вот происходит, и как мне вот этим, может быть, не управлять, а просто понять, что это такое.
Нет, сонный паралич — это немножко другое. Концепция «сонный паралич» чаще всего употребляется в несколько ином понимании. То, что с вами происходит, это называется выход из тела. Вы можете перемещаться, там, наблюдать себя со стороны, смотреть еще какие-то события, которые происходят. А сонный паралич — это, как правило, когда инфернальные сущности приходят. Чаще всего...
И вот это у меня начиналось так, вот именно, что у меня, я когда вот ко мне приходили, вот они, да, я когда просыпалась, я вся парализованная. То есть я лежу минут, наверное, двигаться вообще не могу. Вот, то есть начиналось вот так.
Это вот, пожрать потом я, когда приходит, как правило.
Я когда вас послушала, да, я вас когда послушала, что они питаются этим страхом, что этого не надо бояться, я перестала этого бояться. Просто послушав вас, я перестала этого бояться, и я начала уже по-другому. У меня вот как-то, ну, не то, что я сама этого хочу, так получается, что вот у меня теперь я как бы и хожу, и там это, я понимаю, что я лежу, но где-то страх все равно какой-то есть, я как бы обратно себя бужу, я сама себя бужу, потому что я понимаю, что я сплю. Вот.
Вам достаточно один раз произвести интересный эксперимент. Если с вами случается сонный паралич, к примеру, приходит объект, который хочет, ну, на грудь вам сесть, подоить вас там, или как-то по-другому это дело сделать. Вот, вы понимаете следующее. Во-первых, ваше тело — это всего лишь устройство биологическое. То, что использует ваше тело и смотрит в том числе на этот сюжет и на то, что происходит, с ним сделать ничего невозможно. Вообще убить невозможно. Поэтому необходимо найти в себе вселенскую любовь. Вы отравите эту инфернальную сущность своей любовью, а не страсть, как этого бояться. То есть проявить любовь к тому, кто ваш враг, ну, условно говоря, да, враг. Вот здесь слово «враг» не совсем подходящее. То есть к другому объекту, который хочет вами воспользоваться, и воспользоваться именно вашим страхом. Вы начинаете давать прямо обратное, а это для них отрава.
То есть как бы, ну, проявить любовь, да?
Именно. Это отрава жуткая для них, поэтому они сразу сваливают.
Они приходят именно даже вот, вот подходит ко мне моя мама, моя любимая, моя там единственная, да, можно сказать, у нас очень сильная любовь, не так, что она, ну, есть же, бывает с родителями не очень отношения, но у нас очень хорошие. Она подходит, а в глазах, то есть я вижу, что это не ее глаза. Вот, и я понимаю, и вот от этого меня уже парализует. Или там у любимой тети, то есть в их почему-то в ихнем теле приходит вот это. Мне даже вот это стало интересно, почему они, мои любимые, как бы.
Пользуются телами, потому что вас так проще обмануть.
А, вот, наверное, да, наверное, обмануть у меня проще, потому что я как бы зову, иди ко мне, мам, заходи как бы ну, в дом, в комнату. Стоит у двери, я говорю, заходи, я лежу, говорю, заходи. Вот когда подходит, я это вот только в глазах, когда в глаза смотрю, я понимаю, что, ну, это не она, как бы, и от этого мне,
Да,
но я с этим
вы скажите,
справилась.
ну чего, ну чего, ну чего, чего ты притворяешься? Я же знаю, кто ты есть такой. Чего пришел? Чего хочешь? Чтоб тебя пожалели?
Ну вот и мне интересно, что потом вот после вот этого происходит, что именно ребенок у меня может очень сильно заболеть, да, у меня трое детей, какие-то вот, ну даже не то, что температура, а именно что-то посерьезнее, например. Я вот не связана, да, это с этим.
Вы поймите простую вещь, что любовь побеждает абсолютно все,
Все, я
созидательное.
поняла. Все, поняла я. Полюбить, в общем, все
Да,
поняла.
и все наладится сразу.
Очень это, слава богу, поняла я. И даже не знаю, есть время, да, вот быстренько хотела сон рассказать свой. Именно то, что, ну, прямо вот я увидела сон, то, что с нами, наверное, произойдет. Если можно. Если
Рассказывайте,
нет, то
рассказывайте,
домой.
рассказывайте, рассказывайте.
Тоже на днях, ну, сны вижу тоже, очень всегда все сбывается, не знаю. Вот, и недавно увидела, у меня папа погиб 30 лет назад, и я его один раз только увидела во сне, когда было 40 дней, он ко мне пришел, да, и я бегу к нему обнимать его, он говорит, нет, ну, как бы еще не время. Я говорю, забери меня, как бы я так скучаю по тебе, то все. И он мне говорит, нет, еще не время, оставайся тут. И я его увидела только 30 лет назад, когда он погиб у меня. Вот, после этого я вообще его не видела, никогда. Вот. И тут недавно увидела во сне, что стоит огромная очередь, стоит замок большой такой, даже не замок, с куполами, вот когда по бокам идут. И стоит огромная очередь, стоят люди. Все одинаково одеты, одинаково в серой одежде, все такие в какой-то очереди стоят. И я иду с детьми своими, я не понимаю, что такое, людей спрашиваю, а что такое. Вот, они именно стоят в это здание. Они говорят, туда надо заходить, там как бы вакцинируют. Но, говорит, это не вакцина, там не укол делают, а что-то там в рот капают, что-то в этом роде. Я вообще против вакцин, против всего этого, и тоже, а тем более от ковида всего этого. Вот. И я почему-то думаю, что мне туда надо. Беру своих детей и тоже иду. И вот в очереди вижу всех знаменитостей, незнаменитостей, какие-то актеры. Я понимаю, что мы все на одном уровне, то есть все одинаковые, в одинаковом положении. Вот. Я захожу туда со своими детьми и вижу папу своего. Он стоит, и я спрашиваю, говорю, вот мы пришли, говорю, нам, наверное, тоже надо вот это все сделать. И он мотает головой, но делает так это, чтобы вот эти надзиратели, которые там стоят, а здание очень темное, все в сером, вот показывать мне, что сюда не надо. Я говорю, здесь плохо, и он говорит, ну, так, машет головой, что сюда как бы не надо. И я понимаю, что мне надо бежать отсюда. И когда я беру детей и начинаю выбегать из этого здания. Бегу, бегу очень долго, конечно, но это вот. Выбегаю из этого здания, я понимаю, что мы как бы, слава богу, спаслись. Стоим вот у лестницы этой. И людей это было очень много на улице. И земля начинает подниматься. Земля начинает из-под ног вот так подниматься. И всех людей под землю, то есть которые все там стояли. И я понимаю, что все, конец. И это случилось. Вот. Дальше я не вижу, не, ну, как продолжаю сон видеть, но я себя не вижу, ушла я под эту землю или не ушла, вместе со всеми людей очень много было, то есть всех вот так прямо закопало это. И я поднимаюсь вот на этой земле, как бы дальше сон вижу, и вижу людей в арабском одеянии, даже как будто и даже верблюды, вот они в белом одеянии, в своих вот этих. И по ту сторону вот я вижу огромный океан, огромное море, вода, то есть падает солнце на это море. И они говорят на своем друг другу, то есть меня там нет, я просто сон вижу. Они говорят, кидай там монету, надо было, кидай монету, и только это нас спасет. И скажи, и со словами ханан или хамам, я точно вот это не помню, я просто ему... И этот человек кидает. И когда вот эта монета попадает в воду, и я просыпаюсь. Вот. И потом, когда мы набрали в интернете, просто интересно стало, такой сон был просто, как будто все это наяву. Набираем это слово, и, ну, дословно не помню, как переводится, но как бы с Божьей помощью или с Божьей волей. Вот это слово, которое надо было сказать и монету кинуть. Вот. И я проснулась, думаю, ну, какие-то, видимо, вот события, может, увидела, да, вот. Наверное.
Вы знаете, сейчас многие видят события, они представляются разным людям в разном контексте, эти события. Но смысл в том, что у нас у каждого вся Вселенная находится внутри нашего аппарата восприятия. Поэтому нет ничего абсолютно стабильного. В этом мире мы можем наблюдать некую стабильность, и эта стабильность тоже мнимая, потому что все меняется под воздействием даже солнечного света, каждая песчинка меняется, просто мы этого не видим. На той дистанции времени, которой живем, не видим. По многим другим причинам также не видим, в силу размера объектов. Все время все течет, все меняется. Нет ничего стабильного. Поэтому стабильность является иллюзорной.
Все, поняла. Спасибо вам большое.
Да,
Наверное,
сейчас
надо.
время быть текучим и пластичным. Быть очень внимательным, Анныч.
Поняла. А вот можно еще вот последний маленький вопросик. Вот мы живем вот во Владимирской области. Я вот всегда смотрю вот уровень моря, вот это все, да, как вы говорите. Здесь, конечно, низкое, там 150 километров над уровнем моря. А вот в Армении, куда уехали наши дедушка с бабушкой, вот там 1800. Но опять же, скорее всего, там, ну, не так безопасно, да, несмотря на то, что там, где они живут, именно высоко над уровнем моря.
Дорогая, безопасность внутри находится каждого. И меньше всего сейчас есть причинности задумываться о безопасности своей тушки. Стоит задумываться о безопасности другой, как бы опять не приехать сюда же, на той же телеге кататься.
Все, поняла. Спасибо. Спасибо.
Хорошо, дорогая.
До свидания.
Всего
Спасибо
доброго
большое.
вам. До
До
свидания.
свидания.
До свидания. Дорогие друзья, у нас уже 2:22 местного времени. Я пойду отдыхать. Я благодарю всех, кто сегодня принял участие в нашем спонтанном достаточно эфире. До новых встреч, дорогие друзья. Всех вас обнимаю. Все мы достаточно скоро увидимся. То есть будем пребывать в том месте, где будет достаточно комфортно побеседовать. Но уже не вербальным языком, а мыслеобразами. И беспокоиться по этому поводу нет ни единой причины. До новых встреч, дорогие друзья. Обнимаю вас. Пока.